Матильда Кшесинская. Воспоминания. Читает Анастасия Болотина. Предисловие. Мои воспоминания я написала уже несколько лет тому назад, но печальные обстоятельства не позволили мне издать их раньше. Когда я их закончила, великая княгиня Мария Павловна, сестра великого князя Дмитрия Павловича, которой я о них поведала, взяла их на прочтение. Она ими заинтересовалась и предложила заняться их изданием и переводом на английский язык, которым она владела в совершенстве. Она также выразила желание написать предисловие в доказательство своей дружбы ко мне и чтобы подчеркнуть, как она говорила, что в семье меня не считают чужой. В течение года мы совместно работали над окончательным редактированием воспоминаний, и она уже приступила к переводу. Но состояние здоровья не позволило ей довести работу до конца, и она вынуждена была от нее отказаться. Теперь ее нет в живых. Она скончалась в декабре 1958 года и покоится рядом со своим братом Дмитрием в склепе в имении сына графа Бернадотта в Майнау, Германии. За последние годы жизни силы моего мужа, великого князя Андрея Владимировича, начали сдавать, и мы не могли как следует заниматься изданием. К тому же в 1956 году я вторично сломала себе ногу и более 6 месяцев пролежала прикованной к постели. Осенью того же года Господу Богу было угодно призвать к себе Андрея, и, потрясенная горем, я была не в состоянии что-либо делать. Мои воспоминания я написала в тесном сотрудничестве с великим князем, и те, кто ознакомились с русским текстом, отдали должное его работе. Без него я вряд ли бы смогла написать их. Глава 1. Семейные предания. Мы в детстве часто слышали от отца рассказ о происхождении нашего рода от графов Красинских. Начало примечания. Никаких документальных подтверждений происхождения Кшесинских от польского рода Красинских среди сохранившихся бумаг Матильды Кшесинской найти не удалось. Фамилию Красинского с особого разрешения Николая II носил сын Кшесинской. Сама она стала называться княгиней Красинской-Романовской лишь в эмиграции, после замужества. Достоверна ли история высокого происхождения семьи Кшесинских или фамилия Красинских была дарована им благодаря благосклонности императора, установить не удалось. Конец примечания. Семейное предание передавалось из устно от отца к сыну с XVIII века и сохранило живые краски. Но никому не пришло в голову записать его на свежую память со всеми яркими подробностями. И только теперь, с помощью брата и сестры, мне удалось отчасти восстановить рассказ отца так, как мы его слышали и как он сам, вероятно, слышал от нашего деда. Героем событий был наш прадед, а дед лишь нес на себе тяжесть их последствий. Мы же все слушали истории наших предков с особым интересом, так как она определила нашу судьбу. Благодаря тому, что произошло за 1,5 века до нашего рождения, создалась театральная династия Кшесинских, последними представителями которой являемся я и семья моего брата. И дед, и отец пытались восстановить утерянные права, но это удалось лишь мне после смерти отца. События, о которых рассказывал отец, произошли в первой половине XVIII века в Польше. Мой прапрадед, как старший в роде, унаследовал от своего отца, графа Красинского, крупное состояние, а его единственный младший брат получил лишь небольшую долю. Прапрадед вскоре после получения наследства овдовел и от тоски по любимой жене умер, оставив моего деда Войцеха на попечении преданного французского воспитателя. К осиротевшему 12-летнему мальчику перешли обширные владения и крупное состояние графов Красинских. Его дядя, считавший себя обездоленным и стремившийся захватить наследство Красинских, решил избавиться от Войцеха с помощью наемных убийц. Один из них, мучимый совестью, рассказал об этом воспитателю Войцеха, и тот решил, что единственным средством уберечь мальчика было немедленное бегство из Польши, где ему грозила опасность, во Францию. Собрав наспех кое-какие документы и то, что можно было захватить с собою, не привлекая внимания, француз бежал со своим воспитанником в 1748 году на родину и поместил мальчика в своей семье, имевшей дом под Парижем, в Нейи. Из предосторожности он записал Войцеха под именем Кшесинского, принадлежавшим ему, по-видимому, по женской линии. Начало примечания. Вернее, Кржезинского не чуй. Сама Матильда носила фамилию Кшесинской только на сцене. В документах она значилась Кржезинской. Конец примечания. После смерти воспитателя Войцех остался в Париже и там женился в 1763 году на польской эмигрантке Анне Зиамковской. В 1770 году у них родился сын Ян. Когда он счел, что опасность миновала, мой прадед вернулся с сыном в Варшаву. На родине выяснилось, что за время его полувекового безвестного отсутствия дядя выдал его за умершего и таким путем получил в наследство все имущество графов Красинских. Попытки прадеда вернуть себе состояние своего отца остались тщетными, так как в поспешности бегства воспитатель не захватил с собою все необходимые документы. Между тем в Польше из-за войн и внутренних беспорядков погибло в огне и было утеряно много архивов, особенно церковных. Восстановить права прадеда в этих условиях оказалось невозможным. Прадед все же имел некоторые документы, которые хранил в отдельной шкатулке, придавая им особую цену. Шкатулку эту он завещал моему деду Яну. «Береги ее, как зеницу ока. После моей смерти она откроет тебе иной путь», — часто говорил дед моему отцу. Но мой отец по своей доверчивости не мог ее уберечь. Один из родственников уговорил его передать ее ему для хранения в безопасном месте. И шкатулки потом не вернул. Куда она исчезла и что с ней сталось, установить оказалось невозможно. Единственное, что сохранилось у моего отца в доказательство его происхождения, было кольцо с гербом графов Красинских, так называемый геральдический слеповранок. Описание его имеется в польском гербовнике. На лазуревом поле серебряная подкова, увенчанная золотым крестом. На нем черный ворон с золотым перстнем в клюве. На щите графская корона, шлем, дворянская корона, на которой сидит тот же ворон. Намет лазуревый, подложенный серебром. Мой отец хорошо помнил, как он еще ребенком ездил с дедом во дворец Красинских, и каждый месяц дед получал известную сумму денег. Это являлось косвенным доказательством его происхождения. В 1798 году, вскоре после своего возвращения в Варшаву, мой дед женился на Фелициате Петранелли Деренговской. У него было от нее трое детей. Мой дядя Станислав, родившийся в 1800 году, моя тетя Матильда и мой отец Феликс, родившийся в 1821 году. Мой дед с детства занимался музыкой и был виртуозом на скрипке. Говорили, что он выступал на концертах с Никколо Паганини. Он обладал в юности прекрасным голосом и стал первым тенором Варшавской оперы. Его прозвали Словик, Соловей, а польский король называл его «Мой Словик». Но потом он потерял свой голос и тогда перешел на драматическую сцену и стал замечательным актером. Умер он 106 лет, случайно, от угара. В некрологе о нем писали, что Ян Кшесинский обладал поразительным голосом, необычайной мягкости и замечательного тембра, и был великим артистом польского театра на трагических и комических ролях. Мой отец с 8-летнего возраста обучался хореографии под руководством балетмейстера Мариса Пиона. Сначала он выступал в классических танцах, но потом всецело посвятил себя характерным танцам и мимическим ролям. В 1835 году, когда моему отцу было 14 лет, он в городе Калише впервые танцевал в присутствии императора Николая Павловича. Около Калиша были устроены грандиозные военные смотры в честь прусского короля Фридриха Вильгельма III, и по случаю этих торжеств был построен театр и откомандированы из Варшавы лучшие артисты, в том числе и мой отец. Свидание двух монархов в Калише было крупным политическим событием, и император Николай Павлович хотел придать особый блеск торжествам по этому случаю. Кроме маневров и военных смотров войскам, собранным вокруг города, в самом городе давались балы, спектакли и пышные приемы. Мой отец любил нам рассказывать об этих калишских празднествах, которые отразились на его театральной карьере. Император Николай Павлович посещал Варшаву несколько раз, и ему нравились польские национальные танцы, в особенности мазурка. В Петербурге эти танцы тогда еще не были известны, и в 1851 году император Николай Павлович решил выписать из Варшавы 5 танцовщиков и танцовщиц для исполнения мазурки. В их числе был и мой отец. Мазурка имела огромный успех и с этого времени стала любимым танцем не только на сцене, но и на балах. Мой отец должен был приехать в Петербург вместе со всеми. Но во время представления в Варшаве балета «Катарина» нечаянно пыжом прострелил себе руку. Рана оказалась настолько серьезной, что опасались потери кисти руки. Но ампутации делать не пришлось. Рану вылечили, и он только лишился первого совместного с товарищами выступления в мазурке. Приехал он позже других и выступил 30 января 1853 года на сцене Императорского Александрийского театра в крестьянской свадьбе. Он танцевал краковяк, мазурку и па де труа со Снитковой первой и Паркачевой. С этого времени мой отец окончательно поселился в Петербурге и жил там до самой своей смерти. Он имел на сцене Мариинского театра неизменный успех у публики, а его исполнение мазурки считалось образцовым, так что его ставили выше знаменитого варшавского танцовщика Попеля. Алексей Плещеев, видевший его в расцвете его славы, писал о нем: «Более удалое, гордое, полное огня и энергии исполнение этого национального танца трудно себе представить. Кшесинский умел придать ему оттенок величественности и благородства. С легкой руки Кшесинского, или, как выразился один из театральных летописцев, с легкой его ноги, положено было начало процветанию мазурки в нашем обществе. У Феликса Ивановича Кшесинского брали уроки мазурки, которая с этой даты сделалась одним из основных бальных танцев в России». Император Николай Павлович, который вообще очень интересовался балетом, так полюбил мазурку, что когда 11 июля 1851 года, в день тезоименитства великой княгини Ольги Николаевны, в Петергофе был дан парадный спектакль на открытом воздухе. На генеральной репетиции государь прошел на сцену и пожелал, чтобы протанцевали мазурку. Когда оказалось, что артисты не взяли с собой польских костюмов, он приказал танцевать свой любимый танец мазурку в костюме неаполитанских рыбаков. По счастью, капельмейстер Александр Николаевич Лядов захватил с собою ноты. Этот случай был рассказан современником, генералом Александром Гейротом, в его книге «Описание Петергофа». Моя родословная. Настоящая родословная составлена на основании гербовника польского дворянства «Родина», том 8, страница 119, Варшава, 1911 год. Род Кшесинских. Мой прадед Войцех родился в 1736 году. В 1748 году бежал во Францию. В 1768 году женился в Париже на польской эмигрантке Анне Зиамковской. Мой дед Иван Феликс, сын предыдущего, родился в 1770 году, скончался 106 лет, то есть в 1876 году, знаменитый скрипач, певец и драматический артист. В 1798 году женился на Фелициате Петранелли Деренговской. Она скончалась в 1870 году в Петербурге у нас на квартире и была похоронена на католическом кладбище на Выборгской стороне. Мой отец, Адам Феликс, родился 9 ноября 1823 года, так значилось в бумагах, а отец утверждал, что он родился в 1821 году. В начале 60-х годов он женился на Юлии Доминской, вдове Лиде, балетного артиста. От первого брака у моей матери было 5 человек детей, не считая четверых, умерших в младенчестве. От второго брака Нас было четверо. Мой брат Станислав родился в 1864 году, скончался, кажется, в 1868 году. Моя сестра Юлия родилась 22 апреля 1865 года, 11 по другому стилю 24 декабря 1902 года. Вышла замуж за барона Александра Логгиновича Зедделлера, офицера лейб-гвардии Преображенского полка. Он родился 23 мая 1868 года. Скончался 18 ноября 1924 года в Кап-Дай. Начало примечания. Кшесинская Кржезинская Юлия Феликсовна, год рождения 1865, характерная танцовщица. На сцене Мариинского театра с 1882 по 1902 год. В замужестве баронесса Зедделлер. В эмиграции после смерти мужа жила вместе с сестрой в Париже. В 1956 году приезжала в СССР разыскивать родственников брата, но безуспешно. Ленинград был для иностранцев закрыт. Скончалась в Париже, точную дату смерти установить не удалось. Конец примечания. Мой брат Иосиф Михаил Юзя родился в 1868 году. В 1896 году женился на Серафиме Александровне Астафьевой, и в 1898 году у него родился сын Вячеслав или Славушка. Начало примечания. Кшесинский, Гржезинский Иосиф Михаил Феликсович, годы жизни 1868-1942, характерный танцовщик, на сцене Мариинского театра с 1886 по 1905 год, затем с 1914 по 1917 год. После революции преподавал, организовывал труппу Иосифа Кшесинского, ставил балеты. В 1928 году получил звание заслуженного артиста республики. Судьба Иосифа в советское время сложилась благополучно. Он работал, остался жить в своей 12-комнатной квартире в Ленинграде на улице Рылеева, 18, бывшая Спасская, 18, хотя она, конечно, была уплотнена. Его практически не коснулись обыски и аресты. Отношение к нему было подчеркнуто внимательным. Принимал ли он все это за чистую монету или понимал, что его превозносят в противовес сестре, неизвестно. У Иосифа позднее была другая семья. Он женился на балетной артистке Целине Владиславовне Спршинской. От этого брака родилось двое детей, также оставшихся в России. Дочь Целина, впоследствии артистка балета, и сын Рамуальд. Иосиф скончался в блокадном Ленинграде 18 августа 1942 года от дистрофии. Похоронен в общей могиле на Пискаревском кладбище. Астафьева Серафима Александровна. В первом браке Кшесинская, во втором – Гревс. Годы жизни 1876-1934. Артистка балета Мариинского театра, участница Дягилевской антрепризы 1909, 1910 и 1911 годов. Первая из русских балерин открыла в Лондоне балетную школу в 1914 году. Конец примечания. Я сама, Матильда Мария, родилась 19 августа по новому календарю 1 сентября 1872 года. 17 или по новому 30 января 1921 года я вышла замуж за великого князя Андрея Владимировича. Глава вторая. Детские годы. Детство мое было очень счастливое и радостное. Мои родители очень любили своих детей и жили для них. Своей любовью и заботой о нас они создали ту чарующую обстановку, которая останется навсегда самым дорогим воспоминанием моего детства. Моя мать окончила императорское театральное училище и несколько лет была артисткой балетной труппы, но вскоре покинула сцену, выйдя замуж за артиста балетной труппы Леде, француза по происхождению. Овдовев, она вышла замуж вторым браком за моего отца. От этих двух браков у моей матери было всего 13 человек детей, из которых я была самая младшая, 13-я.